В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Мы продолжаем изучать комментарии Баркли по 5 главе Евангелия от Матфея. И все ниже следующее соответствует стихам с 21 по 48. Он назвал этот раздел «Новый авторитет». И этот раздел учения Иисуса – одно из самых важных мест во всем Новом Завете. Прежде чем приступить к его подробному изучению, необходимо отметить некоторые общие замечания. Иисус говорит с таким авторитетом, о каком ни один человек до него не помышлял. Авторитет, с которым говорил и действовал Иисус, поражал всех, кто общался с ним. Уже в самом начале его служения, когда он учил в синагоге в Капернауме, его слушатели и ученики дивились его учению, ибо он учил как власть имеющий, а не как книжники. Матфей заключает свое сообщение о Нагорной проповеди словами: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Нам трудно сейчас представить себе, сколь шокирующее впечатление такая власть и такой авторитет должны были производить на слушавших его иудеев. Закон представления иудеев был абсолютно свят и божественен. Невозможно даже представить, как высоко ставили они его в своем благоговении. «Закон, — сказал Аристей, — свят, и он дан Богом». «Только Моисеевы законы, — говорил Филон Александрийский, — извечны, неизменны и непоколебимы, потому что на них поставила свою печать сама природа». Раввины говорили: «Кто отрицает, что закон дан небом, не имеет дом в мире грядущем». Или еще: «Если кто-нибудь даже говорит, что закон дан от Бога, за исключением того или иного стиха, который Моисей, а не Бог, изрек из своих уст, тот будет осужден. Он презирает Слово Божие. Он проявил такое непочтение, которое губит душу». В синагогах каждый раз первым делом брали свитки закона из ковчега, в котором они хранились, и носили их вокруг общины, чтобы община могла выражать ему свое почтение. Вот так иудеи относились к закону. А вот Иисус не менее 5 раз цитирует из закона лишь для того, чтобы возразить против его норм и подменить его своим учением. Он претендовал на то, что имеет право указывать на недостатки самого святого в мире Писания и исправлять их, опираясь на свою мудрость. Древние греки определяли «экзоусия» – авторитет, как власть прибавить и отнять по собственному желанию. Иисус претендовал на такую власть даже по отношению к тому, что иудеи считали неизменным Словом Божьим. Иисус не спорил по этому поводу, он не пытался оправдывать свои действия, он даже не пытался доказывать, что имеет на это право. Он спокойно и без всякого сомнения взял на себя это право. До тех пор никто никогда ничего подобного не слышал. Крупные иудейские богословы употребляли в своем учении специфические выражения. Пророки всегда говорили: «Так говорит Господь». Пророк вообще не претендовал на свой авторитет, он лишь утверждал, что все то, что говорит он, сказал ему Бог. Книжники и раввины говорили: «Есть такое учение, что книжник или раввин даже не помышлял о том, чтобы высказать мнение, если он не мог подкрепить его цитатами из великих учителей прошлого. Он бы вовсе не стал претендовать на самостоятельность. Иисус же не имел нужды подтвердить свои слова высшим авторитетом. Он сам был для себя авторитетом». Совершенно очевидно, что справедливо одно из двух. Либо Иисус был безумцем, либо он был необыкновенным, единственным в своем роде человеком, либо он страдал манией величия, либо он был Сын Божий. Ни один простой человек не посмел бы опровергать то, что до него считалось неприходящим Словом Божьим. Самое поразительное, однако, то, что настоящий авторитет не требует доказательств. Как только человек начинает учить, мы уже знаем, имеет он право учить или нет. Авторитет подобен атмосфере, окружающей человека. Он не должен претендовать на него. У него либо есть авторитет, либо у него нет его. Оркестры, игравшие под управлением знаменитого итальянского дирижера Артура Тосканини, заявляли, что когда он поднимался на дирижерский пульт, они чувствовали, что он излучает авторитет. Есть такие люди, которые излучают авторитет, и это было в высшей степени свойственно Иисусу Христу. Иисус брал высочайшую в глазах людей мудрость и исправлял ее, потому что Он был тем, кем Он был. Ему не надо было спорить и утверждать, Ему достаточно было сказать. Никто не может, встретив Иисуса и честно слушая Его, не чувствовать, что это последнее Слово Божие, рядом с которым все остальные слова неуместны, а вся иная мудрость устарела. Но каким бы удивительным ни был авторитет, с которым говорил Иисус, еще более удивительны нормы жизни, которые Он ставил перед людьми. Иисус сказал, что в глазах Бога виновен не только человек, совершивший убийство, но виновен и подлежит осуждению также человек, гневающийся на брата своего, не только человек, совершивший прелюбодеяние, но и человек, пустивший в себя нечистое желание». И это было нечто совершенно новое, что люди еще не понимали. Иисус учил, что не только совершить убийство – грех, но даже мысленно совершить убийство – тоже грех. Может быть, вы или я никогда не ударили ни одного человека, но кто может сказать, что мы никогда не хотели ударить человека? Может быть, мы никогда не совершали прелюбодеяние, но кто может сказать, что мы никогда не пожелали запретного? Иисус учил, что мысли имеют такое же важное значение, как и деяния, и что недостаточно просто не согрешить, а важно и нужно не возжелать совершить грех. Иисус учил, что человек будет судим не только по делам, но еще более по желаниям, которые так никогда и не проявились в поступках. По мирским нормам добрым считается тот человек, который никогда не совершает ничего запретного. Мир не думает судить его за его мысли. По мерилам Иисуса человек добр лишь в том случае, если он вообще никогда не возжелает запретного. Иисуса очень волнуют мысли человека. Отсюда вытекают три замечания. Первое. Иисус абсолютно прав, потому что только Его путь ведет к безопасности и к защите. Каждый человек представляет собой до некоторой степени раздвоенную личность. Одну его часть тянет к добру, а другую – к злу. До тех пор, пока человек таков, в нем идет внутренняя борьба. Один голос толкает его взять запретное, а другой голос запрещает ему это. Греческий философ Платон сравнивал души человека с возницей, правящим лошадьми. Одна лошадь спокойна и послушна вожжам и слову команды, другая же дика, непослушна. Одну лошадь зовут разум, другую – страсть. Жизнь – это вечная борьба между порывами страстей и контролем разума. Разум – это привязь, которая держит страсти в узде. Но привязь может в любой момент порваться. Самоконтроль может на момент отключиться. А что может произойти тогда? До тех пор, пока существует это внутреннее напряжение, эта внутренняя борьба, жизнь будет в опасности. При таких условиях не может быть никакой безопасности. Есть только один путь к безопасности, говорит Иисус – вырвать желание запретного навсегда. Тогда и только тогда будет жизнь в безопасности. Второе. В таком случае лишь Бог мог судить людей. Мы видим лишь внешние действия, и только Бог видит в сердцах людей. А ведь внешне многие люди представляются образцом высокой нравственности, тогда как их мысли осуждены Богом. Многие способны выдержать суд человеческий, который может судить лишь по внешнему поведению, но добродетель их сильно слабеет пред всевидящим взором Бога. Третье. В таком случае каждый из нас повинен, ибо никто не может выдержать суд Божий. Даже если мы ведем внешне совершенно нравственный образ жизни, никто не может утверждать, что никогда не испытывал желания запретного и недозволенного. Чтобы быть совершенным внутренне, человек должен быть способным сказать, что он сам мертв, а в нем жив Христос. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, — говорит Павел, — но живет во мне Христос». Галатам 2 глава. Новые нормы жизни убивают в нас всякую гордыню и приводят нас к Иисусу Христу, который один может дать нам способность подняться к тем нормам, которые Он сам поставил перед нами. Вот первый пример нового стандарта, поставленного Иисусом. В Древнем Законе сказано «Не убивай» – Исход 20 глава, 13 стих. А Иисус заявляет, что нельзя даже гневаться на брата своего. В русском переводе Библии сказано, что подлежит суду всякий, гневающийся на брата своего напрасно. Но слово «напрасно» не найдено ни в одном из великих списков, и потому слова Иисуса – это не более, не менее, как абсолютный запрет гневаться. Недостаточно просто не ударить человека, нельзя даже таить в сердце злое чувство против него. В этом отрывке Иисус аргументирует как раввин. Он мудро пользуется методами ведения спора, которыми обычно пользовались его современники. В отрывке проводится точная градация гнева и, соответственно, точная градация наказания. Во-первых, это человек, гневающийся на брата своего. Здесь употреблен глагол «оргизесфай». В греческом есть два слова со значением «гнев». Во-первых, «фумас», который греки характеризовали как пламя, пожирающее сухую солому. Это гнев, который быстро вспыхивает и также быстро угасает. Гнев, который быстро поднимается и также быстро спадает. Во-вторых, «орге», который характеризовали как «закоренелый гнев». Это давний гнев, который человек лелеет и взращивает, чтобы поддержать его теплым. Это гнев, который человек вскармливает и не хочет дать ему умереть. Такой гнев подлежит рассмотрению суда. Суд этот – местный деревенский суд, поддерживающий правосудие. Он состоял из деревенских старшин, от 3 в деревнях с населением менее 150 человек до 7 в городах и 23 в больших городах. Таким образом, Иисус осуждает всякий эгоистический гнев. Библия ясно показывает, что гнев недопустим, ибо гнев человека, говорит Иаков, не творит правды Божьей. Павел требует от своих людей отложить гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие. Уже великие языческие мудрецы видели в гневе безрассудство. Римский оратор и писатель Цицерон говорил, что когда на сцену выходит гнев, то все делается неправильно и неразумно. В одной яркой фразе римский философ-стоик Сенека назвал гнев «кратким безумием». Таким образом, Иисус считает совершенно недопустимым вынашиваемый в душе гнев, который человек не хочет забыть, который отказывается от примирения и ищет мести. Если мы хотим повиноваться Иисусу, мы должны изгнать из нашей жизни гнев, и в особенности закоренелый гнев. Следует хорошо помнить, что тот не может называться христианином, кто выходит из себя из-за причиненной ему личной обиды. После этого Иисус говорит о 2 случаях, когда гнев выражается в оскорбительных словах. Иудейские учители считали недопустимым такой гнев и такие слова. Они говорили об угнетении словами и о грехе оскорбления. У них была поговорка: 3 категории грешников не сходят в гиену и не возвращаются: нарушающие супружескую жизнь, выставляющие на публичное посрамление своего соседа и те, кто дают своему соседу оскорбительную кличку. В равной степени недопустимы гнев в сердце человека и гнев в речи человека. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.